С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Германия выдала ордеры на арест подозреваемых в похищении своего гражданина, который оказался в секретной американской тюрьме. Как в России изменились отношения центра и регионов в последний год? Завещание ирландцев глазами юриста и социолога. Кроме этого, наши традиционные рубрики, новости высоких технологий и некоторые другие темы. Итак, переходим к главной российской политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». В прошедшем году появились новые черты в отношениях между Кремлем и регионами. Российские эксперты и аналитики связывают это прежде всего с предстоящими парламентскими, а затем и президентскими выборами. Власть укрупняет партии, устраняет оппозицию, но теряет избирателей. Так считают, по крайней мере, эксперты. Общественная палата и некоммерческие организации должны помочь центру создать гражданское общество, нужное власти, и обеспечить явку на предстоящих выборах. Рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
В России идет подготовка к думским и президентским выборам. Кремль в прошедшем году активно занимался партийным строительством и пытался еще жестче выстроить вертикаль власти. Научный сотрудник Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что если ранее серьезный удар был нанесен по губернаторам, их кандидатуры теперь выдвигает президент России, а региональные парламенты утверждают на высокую должность, то на этот раз мишенью Кремля стали главы муниципальных образований и мэры городов.
Можно вспомнить уголовные дела против ряда мэров и отстранение мэров Томска, Волгограда, проблемы у архангельского мэра и так далее. Это результат двух различных процессов. С одной стороны, продление властной вертикали и ослабление муниципального уровня, который, будучи местным самоуправлением, вообще говоря, не является и не может являться частью никакой вертикали исполнительной власти. А с другой стороны, это тот же самый процесс игры, поиска поддержки со стороны губернаторов и общерегиональной политической элиты и, в общем, устранение того естественного противоречия, которое появилось с отказом от выборов губернаторов. Да? То есть, если губернатор – это назначаемый чиновник, то странно было бы ожидать гармонических отношений между ним и прямо избираемым, часто популярным и весьма влиятельным в региональной политической элите мэра. То есть, в данном случае интересы губернатора и интересы федерального центра совпадают, и хотя отчасти мэрам удалось отбить атаку. Тот законопроект, который, по сути дела, предусматривал отказ от их выборов вообще, он не был пока принят, но, видимо, это дело недалекого будущего.
Очистка партийно-политического поля также стала одной из главных задач Кремля. По словам Николая Петрова, федеральные партии прошли через процедуру регистрации и перерегистрации. Юридический экзамен сдали не все. Но главным событием стало появление новой альтернативной партии власти.
В этом отношении важен очень процесс создания «Справедливой России», который на федеральном уровне выглядит более гладко и более гармонично, да? Есть лидер, как бы наиболее влиятельный федеральный политик, спикер Верхней Палаты. Есть две партии, где перед образованием «Справедливой России» центр полностью поменял все руководство, и они сливаются. Да? В регионах это получается существенно более сложно и конфликтно, потому что и Родина, и партия пенсионеров во многих регионах имеют вполне определенные, даже сильные позиции, в то время как партия «Жизни», за исключением 2-3 случаев, являлась силой достаточно слабой. Да? Поэтому любые попытки укрупнения и неизбежно вхождения большей силы под руководство меньшей силы, они рождали конфликты в целом ряде регионов. Например, в Петербурге эти конфликты были довольно жесткие и сопровождались выходом, скажем, Родины, региональных отделений Родины из проекта в целом. Этот процесс еще идет. Он очень важен и будет определять политические процессы и в 2007 году.
Но выяснилось, что контроль над партиями и политическими процессами не дает гарантии, что избиратель придет на выборы.
Кремль стал искать различные другие рычаги, чтобы компенсировать это недостающее при полном контроле над политическими партиями влияние. И вот в качестве такого важного рычага было выбрано гражданское общество. И прошлый год это был год наиболее активной реализации проекта Общественной палаты. Общественной палаты не только на уровне федерации, Федерации, но и общественных палат в регионах, и общественных советов на уровне федеральных округов. А в рамках этого процесса шло разделение, как бы инвентаризация и разделение гражданского общества на хороших и плохих. Хорошие шли и приглашались в общественные палаты.
Это был политолог Николай Петров. Эксперты и наблюдатели отметили еще одну важную тенденцию, которая меняет не только взаимоотношения центра и регионов, но и карту страны. Укрупнение или объединение регионов набрало обороты. По оценкам сотрудника центра Карнеги Алексея Сидоренко, в этом процессе в настоящий момент участвует более 10 субъектов Российской Федерации.
Если брать такие неопределенные с точки зрения укрупнения пары, как Алтайский край, Республика Алтай, Адыгея и Краснодарский край. Если начинать с начала года, то это прежде всего объединительный референдум в апреле в Иркутской области и Кабардинском Бурятском округе, а затем одобрение Советом Федерации закона о создании нового субъекта для Камчатской области Карельского автономного округа, старт кампании укрупнения в Читинской области и Агинском Бурятском округе в ноябре и, наконец, избрание в объединенное законодательное собрание Пермского края в декабре, которое затрагивает, соответственно, Пермский край и Коми-Пермяцкий округ. В любом случае, укрупнение регионов – это достаточно длительный и трудоемкий процесс, и, как правило, его очень сложно решить только местными ресурсами. Мало того, в большинстве случаев это не отвечает региональным, локальным интересам, и, как правило, это исключительно политический интерес центра.
Это был сотрудник Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко. Парламентские и президентские выборы в России не гарантируют сохранение высоких должностей для правящей элиты. Ротация неизбежна, считает руководитель аналитической службы Российского общественного политического центра Святослав Каспе.
Разные элитные группы, разные институты, разные люди пытаются определить и застолбить свое место под солнцем завтрашнего дня. Понятно, что эта тенденция, если ей ничего не противопоставлять, способна привести к крайне некомфортной для нынешней правящей элиты ситуации. Но я, честно говоря, думаю, что перевес все-таки будет на стороне объективной тенденции к фрагментации режима. Хотя бы потому, что многие из тех, кто вроде бы должен обеспечить консолидацию, в том числе и значительная часть региональных элит, на самом деле по структуре своих интересов заинтересованы скорее во фрагментации режима. Вернусь к тому, что я говорю, вопрос в том, что губернаторов построили, но уверенности в том, что все они от факта построения испытывают восторг, и что никто из них не готов рвануть из строя при первой возможности, у меня такой уверенности нет.
Анализируя политические процессы в России, эксперты пришли к выводу, что за последние годы с политической арены сошли многие партии, которые появились в начале 90-х годов. Ослабление позиций КПРФ, Яблоко, Союза правых сил, претендующих на оппозиционные, это результат не только неравных условий политической борьбы, но и естественный процесс потери интереса к этим партиям со стороны избирателей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. В центре Сочи восстановлено энергоснабжение. В Мытищинском районе Подмосковья при пожаре в строящемся спорткомплексе погибли 8 человек. В Челябинском авиационном училище штурманов покончил жизнь самоубийством 16-летний курсант. Краснокаменский районный суд Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского и признал содержание экс-главы ЮКОСа в штрафном изоляторе противоречащим закону. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем. Имеет ли Россия отношение к последним случаям контрабанды урана? Об этом и о некоторых других политических и неполитических темах напомню в программе «Время и мир» в 10 вечера по Москве после новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с, собственно, американских тем.
Два сенатора-демократа, Обама от штата Иллинойс и Шумер от штата Нью-Йорк, вынесут на обсуждение сегодня свой законопроект. Нью-Йорк Таймс пишет в своей редакционной статье: у Конгресса нет причин не принять законопроект, который гласит: запугивание или сознательное введение в заблуждение избирателей являются федеральными преступлениями. Прошлой осенью, говорится в статье, в штате Мэриленд распространялись листовки в населенных афроамериканцами районах, создававшие у избирателей впечатление, что лидеры демократы их общин поддерживают кандидатов республиканцев. В штате Калифорния 14 тысяч избирателей латиноамериканцев получили письма, в которых говорилось, что иммигранты не имеют права голосовать. Грязные трюки, вроде перечисленных, используются на каждых выборах, в основном потому, что редко наказуемы, говорится в статье. Предлагаемый сенаторами законопроект изменит такое положение дел. Отныне будет считаться преступлением сообщение заведомо ложной даты выборов, будь то сделано по телефону или по почте, и говорить зарегистрированным избирателям, и в особенности иммигрантам, что они не могут голосовать. Законопроект не только определяет, какие действия считаются преступными и какое наказание будет применяться, но и обязывает Министерство юстиции противодействовать обману и отчитываться перед Конгрессом после каждых выборов, какие действия были им предприняты. «Нью-Йорк Таймс» считает это последнее правило особенно важным, потому что Министерство юстиции демонстрирует отсутствие заинтересованности положить конец грязным трюкам, применяемым во время выборов. Законопроект – важный шаг на пути к более честным и нефальсифицированным выборам, пишет «Нью-Йорк Таймс». Кирилл.
Ирина, теперь давайте перейдем к международным темам, собственно, к российским. Что о России пишут?
Газета Wall Street Journal поместила комментарий бывшего президента СССР Михаила Горбачева, кто пишет: «Будучи человеком, подписавшим первые соглашения о реальном сокращении ядерного вооружения, я считаю своим долгом поддержать призыв группы американских влиятельных представителей обоих партий к уничтожению ядерного оружия. Мы должны вернуть в повестку дня задачу полной его ликвидации и не в отдаленном будущем, а как можно скорее». Становится очевидным тот факт, что ядерное оружие более не является средством достижения безопасности. На самом деле оно с каждым годом делает нашу безопасность более уязвимой. Возникновение Пакистана и Индии в роли производителей ядерного оружия, ядерная программа Северной Кореи, иранская проблема и попадание ядерного оружия в руки террористов – предвестники более опасных проблем, с которыми нам придется столкнуться, если мы не изменим нынешнюю ситуацию, пишет Горбачев, и призывает начать диалог в рамках договора о нераспространении с участием ядерных и неядерных держав с целью выработки общей концепции продвижения к миру, свободному от ядерного оружия. Ключом к успеху служит обоюдное выполнение обязательств. Чтобы продемонстрировать свою приверженность идее уничтожения ядерного оружия, члены ядерного клуба должны сделать два важных шага: ратифицировать договор о запрете всех ядерных испытаний и пересмотреть свои военные доктрины, выведя ядерное оружие из состояния готовности времен Холодной войны. В то же время ядерные державы должны дать обещание закрыть программы, которые могут быть использованы в военных целях. Участники диалога должны докладывать о достижениях Совету безопасности ООН, кому должна быть отдана роль главного координатора. Это были выдержки из комментариев в газете Wall Street Journal.
Завтра состоится большое, скажем так, телевизионное событие, медийное событие в России. Это пресс-конференция Владимира Путина, на которой зарегистрировано рекордное количество журналистов. Наверняка там будут и американские журналисты. А как-то освещается это предстоящее событие в американской прессе?
Да, газета «Вашингтон-Пост» готовит своих читателей к этому событию, и вот что пишет она в своей редакционной статье. «Пока нет доказательств того, что президент Путин отдал приказ или одобрил использование грязной бомбы в Лондоне, но вопросы к нему накапливаются. Почему российские власти, если они невиновны, отказывают Скотланд-Ярду в доступе к двум бывшим агентам КГБ, которых британская полиция считает виновниками смерти Литвиненко? Почему власти продолжают бездоказательно обвинять врагов президента Путина, от чеченских повстанцев до бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС», внесенных ими в представленный Скотланд-Ярду список, о которых власти хотели бы допросить в Лондоне? Как можно объяснить утечку опасного количества полония, которое в основном производится и хранится в России? Почему, как сообщила польская газета на прошлой неделе, по портретам Литвиненко велась учебная стрельба в ноябре в тренировочном центре для элитных спецсил? Завтра президент Путин даст ежегодную пресс-конференцию иностранным журналистам, и мы надеемся, что ему предложат ответить на эти вопросы, пишет «Вашингтон-Пост».
Ну, надо сказать, что в публицистическом задоре автор «Вашингтон-Пост» перепутал Бориса Березовского с представителями ЮКОСа, но посмотрим, что и как будут реагировать американские журналисты на само это событие, то есть послезавтра поговорим об этом. Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. А сейчас нашу программу продолжит актуальная международная тема. В Германии выдан ордер на арест 13 человек, которые похитили германского гражданина ливанского происхождения Халеда Аль-Масри. В 2003 году Аль-Масри был тайно вывезен из Македонии в секретную тюрьму в Афганистане. После освобождения он подал иск против ЦРУ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Родившийся в Кувейте, ныне 43-летний Аль-Масри приехал в Германию в возрасте 23 лет и спустя 10 лет получил гражданство. В конце 2003 года он был похищен в Македонии сотрудниками ЦРУ, вывезен в Афганистан и содержался там несколько месяцев в тюрьме, где подвергался, по его словам, допросам с избиениями, после чего был высажен в лесу в Албании. Затем он вернулся в Германию, в баварский Нойульм, где проживает вместе с женой и четырьмя детьми. Представители американских следователей выразили сожаление по поводу инцидента, объяснив его тем, что спутали гражданина Германии с его однофамильцем, членом Аль-Каиды. В сентябре прошлого года Мюнхенская прокуратура получила от испанских органов правосудия список людей, подозреваемых в похищении гражданина ФРГ Аль-Масри. Речь шла об экипаже самолета и находившихся на борту лицах, которые были зарегистрированы при посадке самолета на Мальорке на пути в Македонию. Многие из них действовали, как считается, под чужими именами. По сведениям прокуратуры Мюнхена, среди подозреваемых пилоты Боинга, на котором Аль-Масри был вывезен в Афганистан, врач и спецагенты. Пока не сообщается, идет ли речь о кадровых сотрудниках ЦРУ или об организации, действовавшей по поручению ЦРУ. По сведениям производившего журналистское расследование телевизионного журнала «Панорама», большинство подозреваемых проживает в штате Северная Каролина. Трое из них, пилоты самолета, отказались в сентябре 2006 года отвечать на вопросы немецких тележурналистов. Вероятность ареста подозреваемых невелика, так как в США немецкие ордера на аресты не действуют, и американская юстиция летом прошлого года официально отказалась помогать немецким следователям. Случай Аль-Масри стал предметом разбирательства парламентской комиссии Бундестага по делам разведки, так как из заявления Аль-Масри можно было сделать вывод о том, что немецкие спецслужбы не только знали о похищении, но и принимали участие в допросах Аль-Масри в Афганистане. В середине декабря прошлого года перед комиссией выступили как специально прилетевший из США, где он занимается преподавательской деятельностью, бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, так и нынешний министр, а ранее руководитель администрации при канцлере Шрёдере Франк-Вальтер Штайнмайер. На вопросы журналистов Фишер, улыбаясь, отвечал одним словом. Штайнмайер был более словоохотливым. Германия никакого содействия в похищении своего гражданина не оказывала. И хотя разбирательство с министрами в комиссии и продолжалось несколько часов, никаких новых данных оно не принесло. Говорит член комиссии, зампредседателя фракции «Зеленых» в Бундестаге Ханс-Христиан Штрёбеле. Для меня ясно, что работа комиссии до сих пор не принесла никаких доказательств того, что предыдущее правительство до или во время похищения Аль-Масри знало о нем или было как-то замешано. Идентифицированному Аль-Масри, сотруднику немецкой разведки, якобы принимавшему участие в допросах в Афганистане, удалось отвести от себя подозрения, и в результате виновными пока выглядят только американцы, против которых и будут, скорее всего, выдвинуты официальные обвинения. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу сейчас продолжит российская социальная тема. Общественная организация «Гражданская комиссия по правам человека» при участии депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Леонова провела в Петербурге общественные слушания о ситуации в детских психиатрических учреждениях. Эти учреждения являются закрытыми, а их пациенты остаются едва ли не самой уязвимой в правовом отношении категории граждан, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Поэт Иосиф Бродский считал свой тюремный опыт несравненно более легким, нежели опыт пребывания в психушке. Правозащитники считают, что психиатрия, бывшая карательной в советское время, осталась таковой и в современной России, говорит исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Действительно, остатки той системы, хотя сказать остатки будет, наверное, не вполне верно, потому что наша нынешняя психиатрия, по моему мнению, и вот то, что я вижу за 8 лет своей работы, в принципе, практически не изменилась. Была советская, о которой много читали, беседовали мы с пострадавшими. Сейчас изменений реальных нет. Единственное, что некоторые изменения произошли, но иногда они произошли даже в худшую сторону, в том смысле, что эта область осталась абсолютно бесконтрольной, тотально коррумпированной.
16 лет проработала старшей сестрой в Центре восстановительного лечения детская психиатрия Ольга Никифорова, которая, по ее словам, была свидетельницей вопиющих нарушений.
Делали закупки плохого качества, но за дорогие цены. Значит, и были замечания у меня по поводу того, что белье покупалось очень плохого качества, оно после двух стирок становилось как марля, и поэтому оно не держалось на матрасах этих. И часто я видела, как дети, особенно в Назорной палате, убогие эти палаты, убогое состояние вообще всех помещений, и в том числе вот дети прямо раздетые были привязаны к кровати, лежали на этих клеенчатых матрасах. Поэтому санитаркам и медсестрам уделялось мало внимания, и поэтому как-то они не хотели. Облегчали себе, можно сказать, работу, привяжут ребенка, и он никуда не уползал, и часто был мокрый. И чтобы белье не менять, они матрас могли только протереть тряпочкой, и все. Детям не хватало места, и часто в одной даже игровой было во втором отделении по 40-45 человек, а комната была примерно там метров 15-20. И скученность очень, потому что их всегда жалость, не хватает персонала, не хватает помещений. В то же время это помещение нам выделили большую территорию на Чапыгина, бывшую больницу. И там сейчас как бы и ремонт проводился, и открыли другие отделения. А часть территории наша администрация как-то умудрилась сдать в аренду другим предпринимателям. За это они какие-то еще получают проценты, образовали какое-то акционерное общество и вот получают проценты. А дети вот с такой скученности. В стационар в ужасном положении, потому что когда приходили к нам комиссии, то они удивлялись, какие казармы, какое убожество. Но я считаю, что вот главному врачу Рубиной, она любит это демонстрировать и просит всегда помощи. Вот какие они бедные, несчастные, вот просят помощи гуманитарную, просят помощи у всех депутатов, демонстрировать это убожество. На самом деле она финансируется очень хорошо. Вообще психиатрия, особенно детская. Выписался вот новый препарат, Депокин называется. И часто вот в кулуарах врачи и заведующие как-то сетовали на то, что зря его в таком количестве, надо заставлять его выписывать. А он не идет детям, он очень имеет много противопоказаний. Был факт исчезновения гуманитарной помощи. Она поступала где-то на сумму более 15 тысяч долларов. Но она до детей не дошла, эта гуманитарная помощь. Но так на сегодняшний день это не расследуется дело.
Зато Ольга Никифорова уволена. Она уже проиграла судебные процессы в России. Теперь дело ее рассматривается в Европейском суде по правам человека. Говорит Роман Черный.
Случай Ольги Николаевны Никифоровой, он очень показателен в том смысле, что он скрывает такие язвы, которые есть в нашей детской психиатрии. Речь, конечно же, идет в первую очередь о нарушениях прав вообще любых детей, которые попадают в эти учреждения, и одно из вопиющих – отсутствие прогулок, применение мер стеснения, привязывание к матрасам, еще к чему-то, применение смирительных рубашек. Все эти проблемы, они, конечно же, ужасны. Точно так же, как и такие проблемы, как нарушение правил пожарной безопасности, когда заставлены запасные выходы, когда припаяны решетки на окнах, и когда люди, в том случае, если будет пожар, они просто не смогут спастись, тем более дети. Применение вот этих мер стеснения, решетки на окнах – это все вопиющие нарушения прав детей, это потенциальная угроза даже их жизни. С другой стороны, понятно, что это финансовые нарушения, и эти деньги выделяются из бюджета, то есть это деньги наши, налогоплательщиков.
Говорил исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут, помимо прочего, рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», новости высоких технологий и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Ирландии. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Британская полиция передала в прокуратуру материалы следования, расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. Полиция не сообщает, рекомендовала ли она предъявить кому-либо обвинение в убийстве. В центре Сочи восстановлено энергоснабжение. На Черноморском побережье со вчерашнего вечера около 400 тысяч человек остаются без электричества. Подачу электроэнергии, по прогнозам экспертов, удастся восстановить в течение суток. В Мытищинском районе Подмосковья при пожаре в строящемся спорткомплексе погибли погибли 8 человек, сообщает в МЧС. Пожар произошел в ночь на среду. В Челябинском авиационном училище Штурманов покончил жизнь самоубийством 16-летний курсант. Замначальника училища заявил, что фактов неуставных отношений не выявлено, идет следствие. Краснокаменский районный суд в Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского и признал содержание экс-главы ЮКОСа в штрафном изоляторе противоречащим закону. В июне прошлого года Ходорковский провел в ШИЗО 10 суток. На севере Ирака, в городе Эль-Мигдаде, смертник взорвал автоцистерну с горючим у въезда на иракскую армейскую базу. Погибли по меньшей мере 6 солдат. В Великобритании задержано 8 человек по подозрению в подготовке терактов. Все аресты произведены в городе Бирмингем. Сегодня рано утром. Эти и другие новости через полчаса подробно. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 31 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
31 января 2001 года. Терроризм. Дело Локерби. Напомним его историю. В декабре 1988 года американский авиалайнер, летевший из Лондона в Нью-Йорк, взорвался в воздухе над шотландским городком Локерби. В катастрофе погибли 270 человек. Расследование длилось более 10 лет. В начале 2001 года суд в Нидерландах признал виновным в организации взрыва сотрудника ливийских спецслужб. Об уроках этого крупнейшего дела с американским политологом Даниэлом Гуре беседует наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Прежде всего, как бы вы определили значимость такого исхода судебного процесса над бывшими сотрудниками ливийских спецслужб? Взрыв над Локерби – это трагедия, случилась во времена, когда Соединенные Штаты были серьезно вовлечены в ближневосточные дела. Напомню, что в 80-х годах произошла целая серия атак на американские объекты в Европе, нити которых вели в арабские страны. В ответ Соединенные Штаты нанесли воздушный удар по штаб-квартире ливийского лидера в Триполи. Вердикт суда о виновности бывшего сотрудника ливийских спецслужб позволяет нам сделать несколько выводов. Прежде всего, война с терроризмом превратилась в явление перманентное. Расследование этих преступлений крайне затруднено и может тянуться годами. Во-вторых, то, что лишь совместные настойчивые действия международного сообщества могут привести к наказанию преступников. Нельзя забывать, что подозреваемые были выданы суду только после многолетнего экономического эмбарго Ливии, введенного Объединенными Нациями. В-третьих, результаты этого процесса поднимают серьезный вопрос о том, как относиться к странам, поддерживающим и инициирующим терроризм. Наиболее явные примеры – Сирия, Ливия, Иран, Ирак. Это решение суда, я думаю, должно выбить почву из-под ног тех, кто готов безоговорочно сотрудничать с ними. Мы говорим о создании международного трибунала. У нас есть трибуналы, занимающиеся рассмотрением военных преступлений на Балканах и в Африке. Быть может, пришла пора расширить их юрисдикцию и дать им право рассматривать преступления режимов, подобных режиму Каддафи. Очевидно, что американское и международное давление заставило Каддафи выдать двух ливийских граждан для суда, и Каддафи, кажется, готов согласиться с вердиктом. Но следом возникает дилемма. Как должен Запад отреагировать на тот факт, что шотландский суд, по сути, обвинил ливийский режим в умышленном взрыве самолета с почти 300 людьми на борту? Трудно представить, что сотрудники спецслужб Каддафи действовали на свой страх и риск. Это означает, что ливийский лидер повинен в преступлении против человечности. И у нас не было прецедентов подобного рода.
У микрофона «Радио Свободы» американский политолог Даниэль Гуре размышлял об уроках Локерби. 31 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а к событиям в сфере высоких технологий. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Александр Костенский.
Главная тема выпуска. Британское издание Brand Channel провело опрос более 3500 экспертов из 99 стран, чтобы выяснить, какие бренды были наиболее влиятельными в 2006 году. Четыре компании из первой пятерки относятся к сектору высоких технологий. Первое место второй год подряд занимает компания Google. Второе место занял Apple. Третье и четвертое места занимают сервис видеообмена YouTube и открытая интернет-энциклопедия Википедия. На пятом месте находится сеть кофеен Starbucks. Маркс. Об отличиях предпочтений в различных регионах мира рассказывает Владимир Губайловский.
В Северной Америке больше всего голосов было отдано за Apple. Google уступил еще и YouTube и оказался на третьем месте. В Азии самым популярным стал бренд Sony. Это произошло не только благодаря успеху игровой приставки PlayStation, но и скандалу, связанному с отзывом крупной партии аккумуляторов для ноутбуков. А европейцы вообще не так заинтересованы в высоких технологиях. Здесь победила IKEA. Жители Латинской Америки отдали предпочтение пиву Corona.
Новости коротко. Глава компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что быстрое развитие интернета полностью изменит роль телевидения в течение ближайших 5 лет. Билл Гейтс считает, что основой нового телевидения станут сайты обмена видеороликами, подобные YouTube. Причем телевизоры, как отдельный класс бытовых приборов, станут большой редкостью. Все возможности телевидения будут предоставлять компьютеры. Компания Intel объявила о начале производства процессоров с применением транзисторов размером 45 нанометров. До настоящего времени предельным считался размер 65 нанометров. Уменьшение размеров транзистора сделает процессоры более быстрыми и менее энергоемкими. Как считают эксперты, новая технология позволит поддерживать темпы развития электроники на существующем сегодня уровне в течение еще нескольких лет. Американские инженеры разработали новый тип композитных материалов, сочетающих высокую прочность с гибкостью и эластичностью. Исследователи включили в структуру полимерного эластомера эластана кусочки клея размером в несколько нанометров. Получившийся материал благодаря клею стал гораздо эластичнее и прочнее. Этот наноматериал может найти применение при создании легкой брони для военного обмундирования.
Александр Костинский. Панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит литературная тема. Юлия Латынина, публицист и писатель, представила свою новую книгу «Земля войны». Книга посвящена новейшей истории Северного Кавказа, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Главный герой книги «Земля войны» Джамалудин Кемиров живет в выдуманной стране на Северном Кавказе. Он принимал участие во всех возможных боевых действиях, которые проводили на юге России. Сражался в Абхазии, воевал против чеченских боевиков в Чечне. В какой-то момент в его родном городе террористы захватывают родильный дом, в результате чего гибнут женщины и дети. Главный герой клянется, что разыщет и убьет всех оставшихся в живых виновников этой страшной трагедии. Таково краткое содержание сюжета книги Юлии Латыниной. Автор считает, что ее произведение – это рассказ о человеке совести.
Это книжка о человеке, который поступает так, как ему велит совесть, а не что-то другое. Это, наверное, может быть странное определение, потому что герой книжки Джамалудин Кемиров довольно много убивает в этой книжке и делает это не всегда самыми приличными образами. Он убивает, потому что в его городе, который он считает своим, просто потому что... Да, потому что он мужчина, потому что он кавказский человек, потому что он горец, ну и потому что он младший брат мэра и фактического хозяина этого города. Несмотря на то, что было официально объявлено, что все террористы мертвы и уничтожены, этот человек продолжает их преследовать. Это делается не потому, что у него кто-то пострадал в роддоме. Человек делает то, что ему велит его совесть.
«Земля войны» — это далеко не первое произведение Юлии Латыниной, посвященное Кавказу и терроризму. Журналисты и писательницу уже давно интересуют именно этот регион России.
Одни люди скажут, что это книжка об успешном террористе, потому что книжка кончается тем, что главный герой, обнаружив, что в захвате роддома виноваты не только террористы, не только ваххабиты, но и сами федералы, просто захватывает в заложники парламентскую российскую делегацию, чтобы спросить у нее ответы на некоторые вопросы. Другие скажут, что это книжка о человеке, который предал свой народ, потому что, несмотря на то, что он захватил эту делегацию и получил свои вопросы, он, тем не менее, ее освобождает и остается на стороне федералов. Одни люди скажут, что это книжка о человеке, который старается блюсти закон, потому что в отсутствии закона он действительно является в городе законом. Другие скажут, что это книга о совершеннейшем бандите, потому что, помимо того, что Джамаладдин Кемиров окружен людьми, которые делают все, что угодно, там, включая убивают людей за деньги, да, он и сам какое-то очень отдаленное понятие имеет о законе.
В планах Юлии Латыниной выпустить несколько книг в жанре фэнтези. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша новая рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Могут ли высказывания на интернет-форуме, тем более анонимные, быть поводом для судебного иска о защите чести и достоинства? Эта тема активно обсуждается российским интернет-сообществом в связи с иском, который подал губернатор Владимирской области Николай Виноградов. Виноградов счел оскорбительными некоторые записи, размещенные на форуме портала Ковров.ру. Эти записи представляют собой замечания о работе возглавляемой им администрации. Напомню, что в России существует уголовно наказуемая статья за оскорбление власти. Директор службы блогов компании СУП Антон Носик отмечает по этому поводу, что в традициях демократических стран предоставлять рядовым гражданам больше прав на защиту от клеветы, чем публичным политикам.
В российском законодательстве существуют такие уголовные статьи, не говоря уже о гражданских, которые называются оскорбление и клевета. Этим Россия существенно отличается от многих цивилизованных демократических стран, и особенно она отличается тем, что в любой цивилизованной демократической стране публичный политик имеет меньше права на защиту по таким статьям, а не больше, чем рядовой гражданин. В России, наоборот, существуют статьи за оскорбление власти. Владимирский губернатор этим пытается воспользоваться. С другой стороны, надо заметить, довольно естественно, что если ты в стране, в которой оскорбление и клевета должностных лиц наказуемы, оскорбляешь должностных лиц и допускаешь на них клевету, то можно ожидать, что в отношении тебя будет возбуждено какое-то преследование. И тут я не думаю, что каким-то смягчающим вину обстоятельством могло бы быть то, что обвиняемый свои комментарии размещал анонимно.
Можно ли тогда рассматривать иск владимирского губернатора как попытку ввести цензуру в интернете? Антон Носик.
Думаю, что введение цензуры не выражается в подаче в суд, выражается в создании определенного института со своим штатом. Людей, которые занимались бы отслеживанием всех высказываний, бы привлечением авторов этих высказываний к ответственности. Тут в данном случае мы не имеем дело с созданием института, а мы имеем дело с одним физическим лицом, даже не юридическим, который пытается привлечь к ответственности за высказывания, направленные лично против него. Это, в общем-то, право владимирского губернатора, но я при этом искренне надеюсь, что дело он проиграет.
При этом суд должен исходить из заключений, представленных экспертами, а не ориентироваться на впечатление губернатора, уверен Антон Носик.
Безусловно, в любом деле о клевете, оскорблении, российских высказываниях или разжигании ненависти, призывом к свержению действующего строя, невозможно рассматривать такое дело в суде без участия экспертов, которые должны принимать во внимание смысл слов, контекст, в котором эти слова были сказаны, другие обстоятельства, которые позволяют давать высказываниям правильную и адекватную трактовку. Поэтому невозможна ситуация, при которой суд будет рассматривать впечатление губернатора от написанного, а не заключение экспертов о том, содержало ли написанное какие-то элементы оскорбления или клеветы.
Директор службы блогов компании СУП Антон Носик об иске владимирского губернатора против участников интернет-форума сайта Ковров.ру. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:45. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. В центре Сочи восстановлено энергоснабжение. В Мытищинском районе Подмосковья при пожаре в строящемся спорткомплексе погибли 8 человек. В Челябинском авиационном училище Штурманов покончил жизнь самоубийством 16-летний курсант. Краснокаменский районный суд в Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского и признал содержание экс-главы ЮКОСа в штрафном изоляторе противоречащим закону. зону. На севере Ирака в городе Эль-Мигдаде смертник взорвал автоцистерну с горючим у въезда в иракскую армейскую базу. В Великобритании задержаны 8 человек по подозрению в подготовке терактов. В Германии выдан ордер на арест 13 человек, которых считают тайными агентами ЦРУ. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит правозащитная тема. Латвия – одно из немногих посткоммунистических государств, где до сих пор не был внедрен институт омбудсмена, или, как эту должность принято называть по-русски, уполномоченного по правам человека. О том, почему так обстоит дело в Латвии, и о самой этой должности мой коллега Ефим Фиштейн.
Почти нигде учреждение этой публичной функции не обходилось без бурных споров о ее целесообразности. Противники аргументировали тем, что если соответствующие министерства работают плохо и ущемляют интересы граждан, то надо менять или наказывать чиновников, а не создавать новые должности для их контроля. Для осуществления внутреннего контроля во всех учреждениях есть соответствующие органы. Полномочия омбудсмена весьма ограничены, в его распоряжении нет никаких принудительных инструментов, он может только рекомендовать. И все же опыт всех стран, где такая должность существует, то ли веками, то ли годами, однозначен. Уже само существование такого независимого, неформального, внешнего и авторитетного органа оказывает на чиновников профилактическое воздействие. Зная, что недовольный гражданин может пожаловаться на него омбудсмену, чиновник более добросовестно исполняет свои обязанности и избегает очевидного произвола и самодурства. Институт омбудсмена впервые ввел при своем дворе в XVIII веке шведский король Карл XII, тот самый, войска которого разгромил под Полтавой Петр I. В 1809 году Конституция Швеции впервые определила эту должность как орган парламента, осуществляющий надзор над тем, как судьи, правительственные чиновники и прочие должностные лица соблюдают законы страны. Наибольший размах этого института пришелся на 20 век. После Второй мировой войны должность омбудсмена была введена в большинстве стран Европы в модификациях, зависящих от исторического и общественно-политического развития стран. В одних этот институт называется народным защитником, в других – заступником, в третьих – посредником, в четвертых – гражданским прокурором. В зависимости от способа назначения омбудсмены делятся на несколько категорий. Наиболее распространенная категория – парламентский омбудсмен, избираемый законодательным собранием и ему же подотчетный. Более редкая модель – правительственный омбудсмен, назначаемый исполнительной властью. Омбудсмены бывают общего типа и специализированные, занимающиеся отдельными сферами государственного управления, например, пенитенциарной системой, военными учреждениями, охраной детей, охраной личных данных и так далее. Могут действовать в централизованном порядке или на местах. Почему загвоздка с назначением народного защитника произошла именно в Латвии? Послушаем сообщение нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина.
Согласно закону об омбудсмене, уполномоченный по правам человека должен был появиться и приступить к своим обязанностям еще в январе позапрошлого года. Однако, поскольку подходящих кандидатур все как-то не находилось, дело затянулось, и лишь очередное напоминание Евросоюза побудило депутатов приступить к голосованию. В январе были выдвинуты две кандидатуры, и обе они не прошли, то есть были провалены. Это ставленник правящей народной партии, преподаватель права Латвийского университета Рингольд Балодис и латышская эмигрантка из Соединенных Штатов, профессор ихтиологии Иллинойского университета Расма Карклиня. В первом случае фигура явно политически заинтересованная. Во втором – двойное гражданство, незнание русского языка и отсутствие какого-либо правозащитного опыта. О том, что такое омбудсмен и о его роли в обществе, рассказывает председатель подкомитета парламентской ассамблеи Совета Европы по делам нацменьшинств политолог Борис Целевич.
Вообще институция омбудсмена была создана уже несколько веков назад в скандинавских странах впервые. Это некая альтернатива суду, если так по-простому сказать. Судебные процессы, они, конечно, всегда достаточно трудоемкие и дорогие, поэтому в целом ряде случаев без них можно обойтись. То есть каждый человек, который считает, что государство обошлось с ним несправедливо, нарушило его права, конечно, может пойти в суд, но может пойти и к омбудсману. То есть это некий беспристрастный, независимый арбитр. С одной стороны, омбудсман – это, конечно, часть государственной структуры. С другой стороны, он находится как бы в стороне и над общей системой государственного управления. Традиционно в функцию омбудсмана включаются все вопросы, связанные с правами человека. Но, вообще говоря, мандат омбудсмана несколько шире. Он занимается, в отличие от таких институций, как, скажем, Государственное бюро по правам человека, также и вопросами, связанными с так называемым хорошим или добросовестным управлением. По-английски good governance это называется. То есть чиновник может формально действовать в рамках закона, но относиться к человеку по-хамски, не учитывать его интересы, саботировать выполнение своих функций. Формально в этом случае достаточно трудно применить нормы конвенции законодательства по правам человека. Но эти ситуации находятся полностью в рамках компетенции и полномочий омбудсмана. Для того, чтобы омбудсман мог выполнять свои функции, естественно, первое условие – это его полная независимость. Поэтому традиционно омбудсман не связан с какими-то политическими партиями, не имеет какой-то финансовой зависимости. Его финансирование не должно зависеть от решений правительства. Конечно же, второй очень важный фактор – это личность самого омбудсмана.
Пояснил политолог Борис Целевич. Президент Латвии Вайра Вики Фрейберга призвала депутатов найти достойного кандидата и к середине февраля утвердить его в должности руководителя бюро омбудсмена. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Несмотря на некоторые отличия, Институт общественного защитника прав человека зарекомендовал себя как действенный и полезный. Совет Европы особым постановлением R97/14 рекомендует его в частности тем государствам, где имели место радикальные политические или экономические перемены, военные конфликты и любые другие события, которые представляют собой угрозу для гражданских, экономических, социальных или культурных прав человека.
Над темой работал Ефим Фиштейн. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Ирландии. В Национальном архиве Дублина хранятся сотни завещаний, составленных людьми из самых разных слоев общества. Сейчас эти документы пристально изучаются историками и социологами. О том, как исторически менялись ирландские завещания, и о том, о чем они, эти последние документы, это последнее выражение последней воли ирландцев, наш корреспондент на Британских островах Елена Воронцова.
Многие юристы считают, что такое официальное мероприятие, как оглашение последней воли умершего, для чего его близкие специально собираются вместе, отходит в прошлое. Теперь все чаще родные покойного заранее имеют приблизительное представление о том, что может им достаться. Джастин Маккенна – дублинский юрист, помогавший сотням клиентов составить завещание. Для начала я хотела бы спросить, с какими чувствами приходит человек к юристу, чтобы распорядиться своим имуществом после смерти?
В этот момент человек словно бы чувствует, как растет его влияние на других. Один из моих клиентов сказал, что это какое-то чувство контроля и могущества. Ты идешь к адвокату, чтобы отдать все, что имеешь, другим людям, но при этом не расстаешься ни с одной копейкой. Чаще всего у человека уже есть список в голове, кому что, и я просто помогаю ему перенести это на бумагу. Бывает, что приходят вместе супруги, и они не могут договориться. У каждого кто-то один из нескольких детей – любимчик. Или один хочет поделить все поровну, а другой считает, что дом или ферма должны остаться в семье и полагаются на того, кто будет жить там всю жизнь. Тогда я говорю, подумайте о том времени, когда вы окажетесь под землей, а что начнется, так сказать, этажом выше. Ведь неизбежны ссоры и раздоры между наследниками.
Кого же типично типичный ирландец в первую очередь обойдет в своем завещании.
Налогового инспектора. У меня есть один клиент, богатый человек, без семьи. Когда я объяснил ему, как будет обстоять дело с государственными пошлинами, если он оставит все одному или двум лицам, он разделил все на такие части, которые не облагаются налогом. Его список был длиннющим. Он раздал по какой-то сумме всем из своей телефонной книги, чтобы ничего не досталось сборщикам налогов.
Большинство ирландцев задумываются о завещании достаточно рано, когда заводят детей. Это первая редакция завещания лежит у адвоката долгое время, пока дети не вырастают и не появляются внуки. Раз дети уже крепко стоят на ногах, то лучше все оставить внукам, и завещания переписываются. Как и жителям соседней Британии, ирландцам не чуждо чувство юмора в последнем волеизъявлении, но бывает, что завещания пишутся, так сказать, назло. Продолжает юрист Джастин Маккена.
Бывает этакая ситуация любимого племянника. Когда старик живет один, ему хочется общения, но никто к нему не заходит, и он манипулирует угрозами завещать свое имущество далекому племяннику, чтобы насолить остальным. Бывают и клиенты, переписывающие завещание после каждой ссоры с родственниками. Еще один момент. Раньше люди часто оставляли деньги на церковь. Теперь отдают на приюты для животных.
В 18 веке один из известных ирландцев Джонатан Свифт, бывший некоторое время настоятелем собора Святого Патрика в Дублине, оставил большую сумму на основании лечебницы для душевнобольных. Социолог Тереза Уитакер изучала завещания, написанные жителями Изумрудного острова, начиная с 1950 года. Я однажды беседовала с одной наследницей, и она плакала во время разговора. Большая ферма досталась ее брату, а ей завещали только какие-то небольшие деньги. Но, с другой стороны, фермы не выжили бы, если бы не передавались по наследству. У нас не было бы тогда населения в сельской местности. Дочерям часто оставляют украшения, часы. Мне запомнилось одно завещание, где отец оставил все письма от своей супруги одной из дочерей. Это так сентиментально. Одновременно с тем, как меняется тип собственности, меняются и задачи юристов. Можно представить, как сложно лавировать в законах разных стран, когда, например, ирландскому наследнику оставлена вилла в Испании или дача в Болгарии. Для Радио Свободы Елена Воронцова.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:07 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Так сложилось, что фактически вся первая половина программы будет посвящена разным аспектам международной борьбы с терроризмом. И не только международной. Группа высокопоставленных представителей правозащитного сообщества посетила в эти дни в Россию. Там они обнаружили, что закон по борьбе с терроризмом используется для ограничения прав и свобод граждан. По каким причинам? Громкая полицейская операция антитеррористическая в Британии. Там задержаны 8 человек, которых подозревают в подготовке террористических актов. Начались судебные действия против 13, как считают, агентов или причастных к ЦРУ личностей, которые были связаны с задержанием мнимого террориста в Македонии в прошлом году. Этот процесс проходит в Германии, так что вот из этой мозаики попытаемся сложить какую-то общую картину. Во второй половине часа поговорим об очередном письме Алексея Френкеля о коррупции в Центробанке и о перебоях в электроснабжении Черноморского побережья.
Спасибо, Андрей. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Возможно, нам следует в какой-то мере пересмотреть свои цели в Ираке.
Нас остановил таможенник и спросил, есть ли валюта.
В акции протеста у здания парламента приняло участие около 1000 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всеобщий запрет на курение в общественных местах принес бы значительные выгоды.
Тесты по-русскому для чиновников будут введены уже в этом году.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.